Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях создатели театра «На песке» Екатерина Шефер, художник по песку, и Алексей Ермаков, артист, работник «Видогонь театра». И Анатолий Антонович Скринников, отец Екатерины Шефер, ребенок войны, автор воспоминаний о войне, по которым в театре «На песке» создали спектакль, проект, который называется «Помню». Вот сегодня мы уже несколько отрывков из него услышали, Алексей читал, и еще сегодня услышим. Но вот мы начали в конце прошлой части говорить о ваших, Анатолий Анатольевич, воспоминаниях именно о Дне Победы. Что-то еще хотели сказать?
Я просто хотел сказать, что вот такой эпизод еще очень сильный, но это мама рассказывала, этого я не помню. Мне было 1.5 года, когда война началась. Вот. Она просто, когда объявили о том, что немцы напали, отец работал с братом маминым, строили Россельмаш, большой сельскохозяйственный завод в Ростове. И они оба пришли с работы, работали в выходные дни, когда вот, пришли домой, и отец объявил маме, что они уходят на фронт, их призывают. Она, конечно, а она с тремя маленькими. Старшему 4 года, мне 1.5 года, и младшему 3 месяца. И она говорит: ты уходишь на фронт, а как я буду их кормить? Детей? Чем? Я же не могу оторваться от них даже ни на секунду, что называется. Но он так подумал и вернулся в военкомат и предложил, то есть сказал, что вот я ухожу, а дети у меня остаются, и как их выкармливать, чтобы они выжили в этой ситуации. Ему сказали: а вот ты иди не как по демобилизации, а как вольнонаемный. И тогда жена будет получать хлебные карточки на детей. Ну, так он и поступил. Это ему... Вот этот поступок стоил очень дорогого. Он до 1975 года не был призван участником Великой Отечественной войны, потому что он уже в октябре под Ельней Жуков сдерживал немцев, и отец принимал там участие в боях, был тяжело ранен, тяжело контужен, и после лежания в госпиталях, там очень раны у него, 30 осколков в теле оставались до самой смерти. И он пришел, его демобилизовали, потому что у него психически уже было ненормальное состояние. Его отпустили. А то, что он был участником войны, не признавали до 1975 года. Только потом, в 1975 году, кто был, вот, ушел на фронт вольнонаемным, признали участниками Великой Отечественной войны. Вот этот эпизод, я когда маму спрашивал, я говорю: а ты получала какие-то карточки или как-то? Она говорит: ни одной, ничего, говорит. Ну, там уже началась такая каша, потому что Ростов 2 раза... Немцы его взяли, наши выбили их оттуда, потом Сталин хотел удержать Ростов вместо Сталинграда, но Малиновский, он был командующим тогда, он не отказался, он просто понял, что Ростов не удастся удержать, слишком голые степи были за Доном, и если немцы выбьют из Ростова войска, то потом их просто будут в степи расстреливать. И он их повел дальше, к Сталинграду. За что Сталин очень был недоволен Малиновским, но все-таки не наказал его сильно. А мы вот таким образом, мама первый раз, когда немцы пришли, она еще была там, вот в Ростове, этот эпизод, о котором рассказывали. А потом мы перебрались в Краснодарский край, уже в Шкуринскую, за Кущевку. И там вот до 1944 года находились в деревне, куда и отец вернулся после ранения. Вот такой вот эпизод. Но самое потрясающее еще, вот, конечно, оставляет у меня такое... Я помню очень хорошо 45-й год, когда мы, ну, наверное, бы умерли, если бы государство нас не защитило и не забрало в детский дом. Ну, это было очень такое тяжелое время. Но, слава богу, остались живы. И воспоминаний необычайно много прекрасных о том, какие были люди вот после войны. Это мы дети, но это прекрасно помним. Это было столько внимания, доброты друг к другу. Для нас, вот для маленьких, были праздники вот эти 7 ноября, 1 мая, эти демонстрации. Это было что-то потрясающее совершенно. Мы просто находились с утра до целый день на улицах, потому что это было какое-то одно счастье человеческое, осознавать, что победили, и люди были добрые, сердечные, друг другу все старались всегда помогать. Вот я уже сейчас прошла большая жизнь, я сейчас смотрю и думаю, тогда были другие люди. Сейчас мы немножко испортились, так, если честно сказать.
Я бы хотел попросить прочитать еще отрывок меня, который очень зацепил, про котенка. И потом я хотел бы о нем кое-что спросить.
Да, давайте как раз. Это такое небольшое свидетельство, мне кажется, того непростого и даже отчасти, наверное, жуткого времени. Кстати, хочу сказать, что мы, когда выпустили этот проект, помню, видеопроект, были отзывы от слушателей. И некоторые говорили, что... в частности, про эпизод с портретом Сталина, говорит, что все это неправда, что все этого не было. И вот поразительная вещь, что вот сидит перед нами живой свидетель того времени, и люди говорят, что этого не было. Вы понимаете? И вот как раз этот вопрос о том, что нужно ли хранить память, и вообще можно ли жить без прошлого, без знания о прошлом. Вот. Я думаю, этот проект наш, помню, как раз тоже в этом помогает разобраться, потому что я считаю, что, не зная прошлого, бессмысленно смотреть в будущее. А теперь эпизод про котенка. Про котенка. Такой эпизод был в моей жизни. Даже до сих пор я чувствую вину перед этим котенком, потому что я взял его в плен, и он за диверсионные действия был приговорен мной к смертной казни. И я должен был его казнить за то, что он совершил эти диверсии. И я помню, что я до сих пор это ощущаю, что я это неизбежно сделал бы, потому что взял его за шиворот, какую-то щепку нашел и вел его на казнь. И я понимал, что я ничего не могу сделать, чтобы его не казнить. Это вот до сих пор во мне сидит, вот эта вот страшная такая вещь. Слава богу, мне навстречу шла какая-то женщина по тропинке. Она увидела, что я как-то странно держу котенка за шиворот. Она забрала его, меня отругала и унесла котенка. И я до сих пор очень благодарен за это. Вот этот эпизод у меня в глазах так и застыл. Так что я благодарен Богу за то, что эта женщина попалась мне на пути.
Знаете, это очень бьющий в сердце эпизод, еще и тем, что в воспоминаниях ваших, которые стали основой спектакля «Театр на песке», помню, есть не только слова об ужасах войны, о том, как было тяжело жить, но и такие вот самообличающие эпизоды, когда автор говорит вот о своих спорных поступках, за которые, может быть, горько, обидно или стыдно. А вот как вы сейчас, с сегодняшнего дня, на тот свой поступок смотрите? Вы сказали, благодарны Богу, что он остановил, уберег. Вот о чем это?
Нет, вы знаете, это действительно так, потому что я и до сих пор, вот я благодарен этой женщине, которая встретилась мне на пути. Я задавал сам себе вопрос, я бы его казнил? Казнил бы. Вот это вот неминуемо, я бы этого котенка должен был убить. И вот то, что она встретилась и забрала, это однозначно совершенно. Это до сих пор вот как будто это вот вчера произошло. И я благодарен Богу, что он эту женщину мне послал.
Это, конечно, такой эпизод, почему бьющий в сердце, потому что вот ведь настолько перегружен ребенок, как бы мы сейчас сказали, информацией там, о войне, о том всем происходящем, столько ужаса вокруг. Мне это только, я даже, наверное, не могу вообразить, я могу фантазировать на эту тему, но представить себе этого я не могу. Что ребенок начинает играть в то, чтобы котенка именно там не в клубок с ним поиграть, даже не союзником его, своим там солдатом-партизаном назначить, а именно диверсантом, которого нужно казнить.
Да, 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 да. Это вот факт, это было, да, так было.
А воспоминания уже послевоенные. Там же в проекте не только про войну, уже и после Дня Победы.
Было много, было очень интересные воспоминания. Ну вот, я не знаю, эпизоды Алексей записал, там были или нет. Это вот я... Мы дети болели много, болели всякими детскими болезнями. Вот и корь, скарлатина, там всякие такие были. Я, например, очень тяжелой болезнью переболел менингитом, который меня отбросил на 2-3 года в развитии. Болезнь. Но вот что вот мне запомнилось, это вот такой эпизод был, когда я вот с тортом. Вот, это, ну, был такой эпизод, когда в больнице у одной из девочек у нас был день рождения. И родители принесли торт, которые сами испекли, по всей вероятности. Но мы, конечно, все смотрели с таким вожделением на этот торт, думая, что нас угостят. И действительно, этот торт разрезали, и каждому, сколько нас там было ребятишек, каждому досталось по кусочку. А когда мне попался мой кусочек, мне предложили, у меня была такая глупая в детстве особенность. Если меня ругали, я чаще всего улыбался и молчал. Вот. И здесь был такой же эпизод. Я стеснялся, улыбался и отказался взять этот торт. Хотя безумно хотелось его, конечно, взять. Вот. А кончилось все тем, что всех угостили, всю часть большую там какую-то оставили девочке, спрятали, чтобы ей досталось там на следующий день или что. А ночью кто-то этот торт съел, утащили там все. И утром эта девочка бедная проснулась, и, значит, скандал был такой, плач, и все собрались, стали выяснять, кто съел торт. Оказалось, что я оказался самый виноватый, потому что я при этом глупо улыбался, когда на меня все заметили, что я не взял свой кусочек, и решили, что я, наверное, и утащил.
То есть вы не сказали, что это не вы?
Нет, конечно, я говорил, что это не я, но мне не послушали, меня положили на стол, оголили мой зад и какой-то дощечкой шлепали меня по заду, чтобы я признался, что я этот торт съел. Я горько плакал, но так до сих пор жалею. Думаю, кто-то его съел, а меня вот таким образом наказали. Но это эпизод такой, да, опять очень запоминающийся в этом.
Кто-то съел и живет припеваючи, улыбается.
Да.
Я бы вот о чем хотел спросить еще, немножко, может быть, сейчас отвлекаясь именно от войны, от темы войны, от воспоминаний. Мы все-таки не случайно говорим про спектакль «Театр на песке». И... смотришь эти спектакли, эти видео, и вот я, по крайней мере, себе задаю вопрос. Какое-то очень особенное искусство, очень трогающее. Вот, Екатерина, вам как художнику, который занимается и умеет заниматься не только театром на песке, вот что, какие возможности для вас открывает именно песочная анимация? В чем ее, не знаю, такая особенность? Чего можно в ней достичь, чего не достигнешь там, в других видах искусства, скажем так?
Ну да, я об этом тоже думаю иногда. Вообще меня очень привлекает, что это моментальное действие, что это вот сейчас и все и исчезает. И мне это очень нравится, потому что то ли это связано вообще действительно с нашей жизнью, то, что все настолько быстротечно, и в данном случае вот какая-то эмоция моя, она может повторяться, естественно, спектакль к спектаклю, но каждый раз это что-то по-новому, все равно я это чувствую, я это знаю. Вот. Поэтому, наверное, онлайн, вот не видео именно, а даже вот когда идет спектакль, это интереснее, потому что это вот какая-то эмоция внутренняя проходит.
А спектакли прям под живую музыку у вас идут, да?
Ну, у нас по-разному. У нас есть и под музыку живую, да.
У нас и под живую, и под фонограмму есть, да. Но дело в том, что Екатерина всегда рисует, естественно, вживую на спектаклях. Вот. И это еще больше создает атмосферу происходящего и настоящего, что это происходит именно здесь и сейчас, вот в этот момент на глазах у зрителя, и вот какая-то вот доля секунды, и уже этой картины нету, как будто ветром сдуло, как будто волной смыло, как песок. Это вообще очень поэтично, вот это да. Искусство очень поэтично. И, конечно, оно напоминает музыку, потому что так же оно вот проходит, нота отзвучала, и песочек тоже исчез.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях создатель театра «На песке» Екатерина Шефер, художник по песку и артист Алексей Ермаков, работник Видогонь театра. И Анатолий...
И театр «На песке».
И театр «На песке», как создатель его. И Анатолий Антонович Скринников, отец Екатерины, ребенок войны. В театре «На песке» есть проект, который называется «Помню». Это спектакль по воспоминаниям Анатолия Антоновича. Ну, вот те наши слушатели, которые с нами сегодня с самого начала уже многое как радостью услышали, и еще кое-что, может быть, мы сегодня услышим. Вот пока еще возвращаясь к песочной анимации, я когда к программе готовился, меня эта мысль ваша, Екатерина, очень так зацепила, что песок хранит память и историю, такой материал, да, вот. Скажите об этом подробнее.
Ну, это даже сложно, наверное, словами передать. Я это чувствую, когда я рисую песком. Это вообще песок же вечный материал, да, это он много тысяч лет, наверное, существует на Земле, и такое впечатление, что это передается и во время того, как я рисую, и через меня я это ощущаю, вот удивительное, вот его вот это вот какой-то вечность. И, наверное, он помогает очень... Ну, в рисовании, потому что, если честно, мне, как я стала заниматься песком, мне вообще больше ничем не хочется рисовать. Да? Да. Я рисовала акварелью много достаточно, карандашом, а сейчас ничем, кроме песка, да.
Я просто хочу добавить, что меня поражает, вот когда она увлеклась рисованием на песке, это лица, которые она создает, когда смотришь в лицо, то такое ощущение, что оно вот живое и сейчас с тобой заговорит. Да. Буквально. Это поразительное совершенно. И вот никак, вот я думаю, если на холсте написать, такого ощущения нет. А вот здесь прям такое вот, как будто вот сейчас это вот буквально происходит мгновенно. Это очень интересно.
Я поймал себя на мысли, когда смотрел ваш спектакль, ну, я видео смотрел вынужденно, не вживую, но все равно, что ведь песочная анимация, она немыслима без света, который просвечивает песок. И возникает какая-то такая интересная, ну, если угодно, особенная метафизика света, и это роднит это искусство с иконописью. В каком-то смысле, где тоже очень важен свет не только как физические фотоны, да, а свет как само ощущение. Вот я помню, что, по-моему, у отца Павла Флоренского в иконостасе эта мысль есть, чем живопись в этом смысле от иконописи отличается. Для живописца свет — это просто вот то, что светит на объект, который ты рисуешь. А в иконописи есть сам свет, он сам является. И в нем являются вот с того света, с другого света, в ином свете объекты святые, они просвещены, и они иные, и при этом такие же, как мы. Мы видим окно в другой мир, в другой свет. То есть сам свет сам по себе становится предметом изображения, а объекты — лишь то, что дает этому свету проявиться. И с песком также получается. То есть песок есть то, через что должен пройти свет, чтобы мы что-то увидели. Это очень интересно.
Знаете, и когда еще вот всему этому соответствует музыка и стихи, читает Алексей, прекрасно читает, вот Лермонтовский цикл у них, это просто, я смотрел, это замечательно. Это вот настолько хорошо на душу ложится, и вот так воспринимаешь это хорошо, думаю, просто замечательно.
Какие еще спектакли, кроме «Помню», у вас есть?
Ну, у нас есть спектакль по сказке Андерсена «Дикие лебеди». Это наш первый спектакль, наверное, с Алёшей. Такой он... Мы с удовольствием его играем до сих пор. Потом вот по ним «Полуночный ангел» летел. Это как раз на стихи Лермонтова. Есть еще у нас «Удивительная Ирландия», такой, основанный на легендах Ирландии. Как раз спектакль тоже достаточно такой загадочный, интересный. Вот, есть детские...
«Легенды Крыма».
Да, «Легенды Крыма». Ну, вот сейчас «Маленького принца» мы создали буквально недавно, была премьера.
Да, несколько дней назад была премьера «Маленького принца».
Есть еще один эпизод, который меня тоже потряс своей красочностью в деталях. Вообще там очень много деталей, вот как просто, ну, видно, что художник наговаривал, вспоминал, и художники делали, а в одной детали целая судьба. Вот эпизод про то, как ваша мама убежала в бомбоубежище с двумя детьми, а старший спал, не смогла его разбудить. И потом пришлось вернуться. Вот расскажите про это.
Да, это, знаете, это такая была история. Она, бомбежки были частые, вот, а жили на втором или на третьем этаже в центре. И мама, конечно, когда бомбежки начинались, она хватала нас и спускалась в подвал. Вот. А тут в очередной раз получилось так, что старший брат уснул. Она схватила меня, схватила маленького, решила, она сейчас спустится вниз в подвал, оставит и вернется за ним. Но когда она с нами спустилась вниз, ее уже из подвала не выпустили. И Юра остался там лежать. А когда бомбежка кончилась, она, значит, нас взяла, поднялась наверх, и когда подошла к квартире, то увидела, что, а это был последний этаж, что 200-килограммовая бомба пробила чердак и буквально легла у двери. А за дверью, где-то, ну, в 5 метрах от двери, Юра спал в кровати. Если бы эта бомба взорвалась, то там бы и от дома ничего не осталось. А когда вызвали саперов, и они там пытались понять, в чем дело, там...
Почему не взорвалась, да?
Она не взорвалась, да. Там, оказалось, были во взрывателе насыпанные опилки и записка: «Чем можем, тем поможем». Это вот спасло.
То есть, очевидно, это было в истории. Эту бомбу на заводе производили пленные.
Да, наши пленные.
Наши,
да,
пленные. Наши, и тайком пленные. Вот так, да, потрясающе. Да. Я никогда это вот таких вещей не знал, что это такое вот, было, да, вообще.
Так, вот так, такая история была, да. Ну и после этого еще, конечно, отец, когда вернулся, мы уехали, а наши освободили Крым в 44-м году, и туда начали вселять людей, просто вот родители, в частности, тут поехали туда, потому что давали освобожденный дом, давали корову, и, пожалуйста, живи, все это было бесплатно. Но людей оттуда выселили, а туда вот вселяли беженцев таких, как мы, как родители. Вот мы там где-то жили год в Крыму. Просто мы жили недалеко от Керчи и Феодосии, где-то в горах. Я помню, маленькие, что это были горы вокруг. Море от нас было достаточно далеко, ну, где-то так 20-30 километров. И вот. Но и там было очень такое малярийное место. Отцу было это с его психикой было противопоказано все это. У него там были эпилептические припадки, и поэтому врачи ему сказали: меняйте климат, вам здесь нельзя жить. И мы оттуда через год уехали, опять вернулись в Ростов. Ну, а пока вот там жили, я вот не знаю, этот эпизод сфиксировали, мы там были, родители работали, а мы дети, типа детского сада что-то было в селе организовано, и с нами работали так женщины, которые следили за нами там. А вокруг деревни были окопы сплошные, и мы в этих окопах, дети бегали, играли. И вот был такой эпизод, когда я был в майке, в трусах, жарко было. И я, значит, в окопе нашел лимонки круглые с колечками.
Вы их шишками называете?
Да,
вы
они были...
Подумали, что это какие-то, ну, что-то, какие-то игрушки?
Да, они красивые такие, да, были такие, все такие темные эти. И я их начал цеплять на руки, мне показалось мало, я накидал их еще...
Вы их начали цеплять за кольца на пальцы.
Да, да, и еще за пазуху набрал и пошел к воспитательнице.
Нарочно не
придумаешь. И я вот помню, как она стоит и видит, что я иду с этими гранатами, и она кричит: дети, ко мне, а ты иди, иди отсюда, уходи, уходи, высыпи, где ты их взял? И было очень досадно высыпать это красивые игрушки, но, к счастью, ни одна из них не взорвалась, кольцо не хватило сил выдернуть, да.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Давайте мы скажем, что скоро премьера спектакля. Помню именно живого спектакля, который можно прийти и в наше пандемийное время, это вообще большая радость, что куда-то можно прийти и посмотреть. Всю информацию об этом можно искать в интернете, а искать информацию о театре на песке. О наших сегодняшних гостях спасибо огромное за тот разговор, который сегодня, я думаю, я уверен, никого из наших слушателей не оставил равнодушным. Екатерина Шефер, художник по песку. Отец Екатерины, Анатолий Антонович Скринников, ребенок войны, автор воспоминаний о войне. И Алексей Ромаков, актер, работник Видогонь театра и создатель театра на песке.
Приходите на нашу премьеру 9 мая. Будем рады вас видеть. Мы поделимся своими эмоциями и воспоминаниями о том тяжелом и в то же время, наверное, счастливом времени.
Светлый вечер. У микрофона был Константин Мацан. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
И с наступающим Днем Победы!
И вас! Да,
спасибо, и вас тоже!
Светлый вечер. На радио «Вера».